Все замолчали. В комнате стояла тишина. Лотзи явственно слышал биение своего сердца. Он осознал, что находится в комнате медитации. В центре комнаты лежал камень весом в 6 тонн, обтесанный кусок чистейшей железной руды, символизирующий вечность и прочность. Подарок от Швеции. Но сейчас Лотзи вовсе не хотелось медитировать. Он изо всех сил старался ни о чем не думать. Воистину, Ши Цян прав. От любых размышлений только съедешь с катушек. Лотзи принялся пересчитывать фигуры в абстрактной картине. Приоткрылась дверь, кто-то заглянул в комнату и кивнул Кенто. Тот повернулся к своим спутникам.
«Пора в зал. Доктора Ло никто не знает, поэтому никто не обратит внимания, если мы войдем вместе».
Ши Цян кивнул и с улыбкой помахал Лотзи рукой. «Подожду тебя снаружи». Лотзи полегчало. Сейчас Ши Цян был его единственной опорой. Затем Кент провел его из комнаты медитации в зал Генеральной Ассамблеи ООН. Зал полнился людьми и гулом голосов. Поначалу, когда Кент и Лотзи шли вдоль прохода, они не привлекали внимания. Но когда они приблизились к первым рядам, на них стали поглядывать. Кент посадил его в крайнее кресло в 5-м ряду, а сам пошел дальше и занял место во 2-м. Лотзи оглянулся вокруг. Он находился в помещении, которое видел по телевидению бесчисленное количество раз. Но те кадры не позволяли полностью проникнуться смыслом, который хотели выразить строители здания. Прямо перед ним было огромное желтое углубление в стене зала. В нем располагалась эмблема ООН, служившая фоном для трибуны. Стена с углублением ощутимо наклонялась навстречу залу, словно утес, готовый в любую минуту обвалиться. Купол зала напоминал звездное небо. Он был построен отдельно от желтой стены и не добавлял равновесия общей картине. Мало того, он как бы давил на стену сверху, делая ее еще более неустойчивой, создавая неодолимое впечатление, что стена вот-вот завалится. Сегодня казалось, что 11 архитекторов, спроектировавших здание в середине 20 века, предвидели затруднения, с которыми столкнется человечество. Отвлекшись от рассматривания зала, Лотзи прислушался к разговору двух своих соседей по ряду. Он не понял, кто они по национальности, но говорили они на хорошем английском языке.
«Вы на самом деле верите в решающую роль личности в истории?» «Ну, я думаю, что это теория, которую невозможно доказать или опровергнуть. Разве что мы откатим время назад, убьем пару или дюжину выдающихся людей и посмотрим, что станет с историей. Разумеется, нельзя исключать варианта, что ход истории был определен теми реками, которые выкопали или запрудили эти личности. Но есть и другой вариант. Эти ваши великие люди могут оказаться не более чем пловцами в реке истории. Может быть, они оставили свои имена в истории из-за мировых рекордов, которые установили, или из-за почета и известности, которые заслужили, но на течение самой реки не оказали никакого влияния. Впрочем, учитывая наше положение, какой смысл об этом задумываться? Беда в том, что во время процесса принятия решений над подобными вопросами никто не задумывался. Страны-участницы озабочены только такими вещами, как равноправие кандидатов и доступ к ресурсам.
Генеральный секретарь Сэй взошла на трибуну, и в зале установилась тишина. Администрации этого филиппинского политика довелось работать и до, и после кризиса. Если бы голосование проводили чуть позже, то ее не избрали бы, поскольку утонченная азиатка не создавала ощущения мощи, которой жаждал мир, охваченный трисолерианским кризисом. Теперь ее хрупкая фигура выглядела миниатюрной и беспомощной на фоне наклонного утеса стены. Когда она поднималась на сцену, Кент остановил ее и что-то прошептал на ухо. Сэй посмотрела в зал, кивнула и пошла дальше. Ло Цзи был уверен, что генеральный секретарь посмотрела на него. Взойдя на трибуну, она окинула взглядом собравшихся и начала.
19-е заседание Совета обороны планеты подошло к последнему пункту повестки дня. Оглашение кандидатур отвернувшихся и объявление о начале проекта «Отвернувшиеся». Прежде чем мы перейдем к этому пункту, считаю необходимым вкратце рассказать о проекте «Отвернувшиеся». Проект был разработан постоянными членами бывшего Совета Безопасности во время экстренных переговоров после начала Трисолерианского кризиса. Стороны отметили следующие обстоятельства. Растет количество свидетельств того, что после появления первых двух сафонов в Солнечную систему постоянно прибывают все новые и новые. Этот процесс продолжается и в настоящий момент. Таким образом, для врага Земля — прозрачный мир, открытая книга, которую он может читать в любое время. У человечества нет от него никаких тайн. Международное сообщество недавно развернуло нашу основную оборонную программу. Она полностью открыта для глаз врага, как в стратегии высшего порядка, так и в малейших технологических и военных деталях. Каждая комната совещаний, каждый сейф с документами, компьютерные диски и память — нет ни одного места, куда бы сафоны не могли заглянуть. Каждый план, каждая программа, каждое передвижение войск, неважно сколь мало, станут известны вражескому штабу в 4 световых годах отсюда, как только они произойдут на Земле. Обмен информацией между людьми в любой форме приводит к утечке. Нам следует учитывать один факт. Приемы стратегии и тактики не развиваются вместе с техническим прогрессом. Согласно надежным разведывательным данным, трисолериане общаются путем открытой, направленной передачи мыслей. Это делает их малоспособными к хитрости, маскировке и обману, что дает людям огромное преимущество перед врагом. Мы не можем позволить себе потерять это преимущество. Основатели проекта «Отвернувшиеся» считают, что параллельно с основной программой обороны должно осуществляться множество других стратегических инициатив. Эти инициативы должны быть тайными, недоступными для противника. Было предложено несколько решений, но в результате реально осуществимым оказался только проект «Отвернувшийся». Должна сделать оговорку. У человечества все еще остаются тайны в нашем внутреннем мире. Сафоны понимают язык людей, они с огромной скоростью могут читать печатный текст и любую информацию на машинных носителях. Но они не могут читать наши мысли. Каждый человек может сколь угодно долго хранить секрет от сафонов, если он никому его не раскрывает и ни на чем не записывает. На этом и основан проект «Отвернувшийся». Суть проекта в том, что отбирается группа людей, которые будут формулировать стратегические инициативы и руководить их осуществлением. Эти люди будут строить такие планы исключительно в своем уме, без сообщения с окружающим миром. Истинные замыслы и необходимые для их осуществления шаги останутся внутри мозга. Мы будем называть этих людей «отвернувшимися», поскольку в древности подобное имя, смотрящие в стену, носили те, кто занимался медитацией. Такое имя отражает специфику их деятельности. Когда они будут руководить осуществлением своих стратегических разработок, они будут демонстрировать для всего мира ложные мысли и ложное поведение. Это будет тщательно подготовленная смесь маскировки, отвлекающих маневров и обмана. Отвернувшиеся будут обманывать весь мир, как врагов, так и союзников, до тех пор, пока не возникнет гигантский, умопомрачительный лабиринт иллюзий, в котором враг не сможет разобраться. Это выиграет нам время, отсрочит момент, когда противник в конце концов разгадает наши истинные стратегические намерения. Мы предоставим отвернувшимся широкие полномочия, которые позволят им получить и пользоваться частью существующих военных ресурсов Земли. Осуществляя свои планы, отвернувшиеся не будут обязаны давать какие-либо объяснения своим действиям и распоряжениям, даже если их поведение непонятно. Наблюдение и контроль за действиями отвернувшихся возлагаются на Совет обороны планеты при ООН. Это единственная организация, у которой в соответствии с принятым ООН законом об отвернувшихся будет право вето на приказы отвернувшихся. Для того, чтобы гарантировать непрерывность проекта, отвернувшимся будет предоставлена технология гибернации. Они смогут дожить до битвы судного дня. Отвернувшиеся сами решат, когда и при каких обстоятельствах их следует разбудить. На протяжении ближайших 4 веков закон ООН об отвернувшихся будет существовать под эгидой международных законов на уровне устава ООН. С целью гарантированного выполнения стратегических инициатив отвернувшихся, внутреннее законодательство стран должно быть согласовано с этим законом. Отвернувшимся выпало самое сложное задание во всей истории человечества. Они останутся наедине с собой. Их души будут закрыты для мира, для всей Вселенной. Их единственным доверенным лицом и их единственной духовной поддержкой будут они сами. Они будут нести эту великую ответственность в одиночестве на протяжении многих лет. Позвольте мне от имени всего человечества выразить им наше глубочайшее уважение. А теперь я от лица ООН назову имена 4 отвернувшихся, отобранных Советом обороны планеты при ООН.
Ло Цзи, как и вся аудитория, с восхищением и вниманием прислушивался к выступлению генерального секретаря. Он затаил дыхание. Каких же людей избрали для такого невероятного задания? На время он совершенно забыл о своей собственной судьбе, поскольку что бы с ним ни случилось, это было мелочью на фоне такого исторического момента.
Первый отвернувшийся — Фредерик Тайлер.
Как только генеральный секретарь произнесла имя, Тайлер поднялся со своего кресла в первом ряду и уверенно прошел на сцену, откуда стал без выражения смотреть в зал. Аплодисментов не последовало. Собравшиеся сидели и молча смотрели на первого отвернувшегося. Высокая, худая фигура Тайлера и очки в прямоугольной оправе были хорошо знакомы всему миру. Недавно ушедший в отставку министр обороны США, он сохранял существенное влияние в вопросах национальной стратегии. Он объяснил свою идеологию в книге «Истинные технологии». В ней он утверждал, что от плодов технологии наибольшие преимущества получают малые страны, а напряженная работа крупных стран по развитию технологии способствует достижению малыми странами главенства в мире. Тайлер утверждал, что технологический прогресс делает превосходство крупных стран в людских и природных ресурсах маловажным, в то же время предоставляя малым странам рычаг, чтобы перевернуть мир. Страна с населением всего в несколько миллионов человек, обладающая ядерными технологиями, может представлять значительную угрозу для страны с населением в 100 миллионов. Ранее такое было невозможно. Одним из его ключевых утверждений было то, что преимущества большой страны оставались истинными преимуществами только в эру примитивных технологий. В будущем высокие темпы технологического прогресса ослабят такие страны, а малые страны увеличат свое стратегическое влияние. Некоторые из них могут внезапно усилиться и занять господствующее положение в мире, как однажды это случилось с Испанией и Португалией. Несомненно, что философия Тайлера предоставила теоретическую базу для глобальной войны против террора, которую вели США. Но он был не только стратегом. Он был также человеком действия, и его неоднократно хвалили за храбрость и дальновидность перед лицом серьезной угрозы. Все это делало Тайлера добротным отвернувшимся и по глубине мышления, и по способности к руководству.
Второй отвернувшийся — Мануэль Рей Диас.
Ло удивился, когда этот коренастый, загорелый южноамериканец упрямым взглядом взошел на сцену. Для него было крайне необычно даже появиться в ООН. Но, с другой стороны, на то были причины. Почему это не пришло в голову Ло Цзи сразу? Рэй Диас был действующим президентом Венесуэлы, которая под его руководством отлично демонстрировала теорию Тайлера о росте влияния малых стран. Он продолжил дело боливарианской революции, начатое Уго Чавесом. Современным миром правят капитализм и рыночная экономика. А он строил в Венесуэле социализм 21 века, основанный на опыте международного социалистического движения прошлого столетия. К всеобщему удивлению, он достиг значительных успехов, подняв мощь страны во всех областях и превратив на время для всего мира Венесуэлу в землю обетованную, символ равенства, справедливости и достатка. Другие южноамериканские страны последовали примеру Венесуэлы, и на континенте ненадолго вспыхнуло пламя социализма. Рэй Диас унаследовал от Чавеса не только социалистическую идеологию, но и его горячий антиамериканизм, который напомнил США, что их латиноамериканский задний двор может стать вторым Советским Союзом, если не принять мер. Однажды случайность и взаимное непонимание дали США повод к полномасштабному вторжению. Целью было устранение правительства Рэй Диаса по иракскому сценарию. Но в этой войне череда побед сильных стран Запада над слабыми странами Третьего мира закончилась. Когда армия США перешла границу, она не обнаружила регулярных частей противника. Всю армию Венесуэлы поделили на партизанские отряды, растворившиеся среди населения. Им поставили только одну боевую задачу — уничтожать неприятельскую живую силу. Стратегия Рэй Диаса строилась на одной простой идее. Современное высокотехнологическое оружие может быть полезно против точечных целей, но против площадных целей оно не более эффективно, чем обычное. Высокая стоимость и ограниченное количество сложных боеприпасов делают их применение нерациональным.